Это Ярослав Шимов. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Верховный суд рассмотрел иск правозащитников, требовавших отменить указ президента России о выборах в Госдуму. По всему миру отмечают годовщину со дня ареста бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В ливийском городе Сирт в день похорон Муаммара Каддафи более 100 человек погибли и десятки пострадали при взрыве резервуара с топливом. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Верховный суд России сегодня отклонил требования группы российских правозащитников отменить указ президента о назначении выборов в Государственную Думу. По мнению заявителей, он нарушает конституционные права граждан. Тем временем средствам массовой информации становятся известны новые факты нарушений закона в ходе избирательной кампании. Так, депутат Госдумы Геннадий Гудков обнародовал документ, свидетельствующий о применении административного ресурса в предвыборной кампании губернатором Подмосковья Борисом Громовым. Громов приказал чиновникам обеспечить максимальную поддержку избирателями «Единой России» и затруднить работу ее политических противников, рассказывает Виталий Камышев.
Группа правозащитников и юристов пыталась оспорить в Верховном суде законность указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы, говорит один из заявителей, юрист и правозащитник Виктор Бородин.
Действующая система выборов, она нарушает права граждан Российской Федерации, потому что мы полностью ушли от мажоритарной системы выборов к пропорциональной. Сейчас депутатом может стать только тот человек, и избирать могут люди только того человека, кто является партийным. Хотя в федеральном законе о выборах лазейку такую сделали для себя, что если ты все-таки хочешь быть избранным в депутат или избрать своего депутата, человек может обратиться в какую-либо партию, где региональное отделение рассмотрит кандидатуру, если они его утвердят, то они могут тоже свой партийный список предоставить на выборы. Но сами прекрасно понимаете, что это профанация. Никто, во-первых, не будет вас рассматривать, и тем более не утвердят в список вас. Я лично сам не могу избрать того человека, которого я хочу избрать в депутат. Плюс я сам не могу выдвинуть себя в депутаты. Соответственно, нарушаются мои полностью права, и все эти выборы считаются этими нелегитимными.
Однако на грубые нарушения закона жалуются и представители партий, прошедших через горнило регистрации в Минюсте и допущенных до выборов. Член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Геннадий Гудков опубликовал на своем персональном сайте фотокопию текста выступления губернатора Московской области Бориса Громова на специальном совещании, посвященном предстоящим парламентским выборам. Оно состоялось еще 6 октября в поселке Новоивановское Одинцовского района. На нем губернатор потребовал от чиновников обеспечить максимальную поддержку «Единой России» и затруднить работу ее политических противников. Из документа ясно, что ответственность за результат партии власти на выборах наряду с партийными структурами ложится на глав муниципальных образований. Говорится в тексте и о конструктивном взаимодействии с избиркомами. В администрации Подмосковья все обвинения отвергают. Между тем, Геннадий Гудков уверен в том, что текст выступления Бориса Громова подлинный.
Как вот можно быть неуверенным в источниках, когда источником является глава администрации, присутствующая в числе нескольких сотен участников этого совещания? Они говорят: Геннадий, еще так и так, вот тот. Вот тот он говорил. Мне тут же сообщили, где это совещание, тут же сообщили, кого пригласили, кого нет. Я же знаю, что это не первое совещание. Просто у меня впервые оказалось тезис его выступлений, которые были подготовлены его командой, в полном таком впичатном виде. Такое придумать невозможно. Главы многих районов, которых я лично знаю хорошо, есть главы, которых он, видимо, не сомневается, но они сомневаются уже в Громове. И они тоже мне это все подтвердили. Этот ответ, который сегодня я получил от правительства Московской области, ну, типа, сам дурак. Кто такой Гудков? Какое он имеет право там говорить, нас осуждать? Вот это единственное, что в последнее время говорит власть на мои обвинения, разоблачения. Показал, как машины они злоупотребляют дорогущими. Сам дурак. Заявил о коррупции в Московской области. Сам дурак. Вот они деградируют систему. Они даже бороться не умеют. Они даже компрометировать уже разучились, понимаете? Но самое страшное, что при при всем том, что они научились компрометировать, они отучились от дебатов, они не могут вступать в полемику, они цинично и нагло пытаются сохранить свое господство. При этом идут на грубейшие конституционные нарушения. По большому счету, вот после моей публикации должна давно там сидеть комиссия Генеральной прокуратуры. И я уверен, что если была такая политическая задача в прокуратуре поставлена, круговая порука была бы немедленно разрушена, потому что люди возмущаются по поводу того, что вытворяет нынешнее руководство области, по поводу выборов, по поводу покрытия коррупционных схем. И, конечно, они со мной делятся. Вы думаете, почему у меня на столе оказалось то, что было у губернатора на столе? Ну, не просто так. Но люди тоже видят, что так дальше жить нельзя. Не понимают, насколько это расшатывает страну, ее стабильность, насколько это опасно. На самом деле, я не радуюсь от того, что Громов прошел путь от уважаемого человека, от героя, от боевого генерала, заурядному чиновнику, который топает ногами и требует любой ценой получить результат 70%, потому что ему лично это нужно для того, чтобы оправдаться перед работодателем. Я не радуюсь тому, что происходит с нашими людьми. У меня нет за какого-то злорадства. Просто вынужден говорить об этих фактах. Я подготовил открытое письмо президенту Российской Федерации. Я надеюсь, что он не только возглавляет список «Единой России», но все-таки он еще возглавляет страну и является гарантом Конституции. Ведь это не первое, подчеркиваю, совещание. Это постоянная практика, и пора на нее обращать внимание. Я подготовил соответствующий запрос о генеральному прокурору, председателю Центральной избирательной комиссии Чурову, который считает наши выборы и подготовку к ним самыми честными, справедливыми и демократичными в мире. Я не хочу, чтобы он дальше пребывал в таком заблуждении. Будем дальше делать. Либо ждать, когда колыхнется Русь и выйдет народ на улицы с вилами, топорами, не дай бог. Вот надо нам четко понимать, к чему мы идем. Улицы, не разберите, к бунту, к каким-то гражданским столкновениям. Или мы все-таки от этого начинаем отходить к более-менее цивилизованным, общепринятым мировым нормам. Я хотел бы получить этот ответ от первых лиц государства.
Сказал Радио Свобода депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Партия власти активно использует административный ресурс не только в Подмосковье, рассказывает коллега Геннадия Гудкова по фракции Олег Шейн.
У нас факт нарушений любых идет со стороны одной партии, это партия «Единая Россия». Именно «Единая Россия» оказывает давление на кандидатов, чтобы они не шли от оппозиции. В Астраханской области запрещена работа типографиям с партией «Справедливая Россия». Идут попытки полицейского давления наших активистов. В частности, в Лиманском районе Астраханской области полиция обходит членов партии «Справедливая Россия», предупреждает их о административной и прочей ответственности, задерживает наших активистов по городу Астрахани. И, конечно, партия власти готовится к масштабным фальсификациям дней голосования, потому что по-другому они выборы выигрывать не умеют уже очень давно.
Насколько включена в эти действия исполнительная власть на местах?
Абсолютно. Собственно, исполнительная власть «Единой России» тоже исполнительная. Поэтому вся механика, она начинает работать сейчас на фабрикацию итогов голосования. Другое дело, что степень усталости и разочарования в «Единой России» существует со стороны самих членов этой партии, это ни для кого не секрет. Поэтому насколько они смогут на этот раз мобилизовать административный ресурс, это вопрос.
Глава Центра избиркома Владимир Чуров считает, что заявления и акции оппозиции в защиту честных выборов полезны, поскольку являются рекламой самих выборов и ведут к повышению явки. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде прокурор просит приговорить обвиняемого в убийстве болельщика «Спартака» Егория Свиридова Аслана Черкесова к 23 годам лишения свободы. Сторонники Михаила Ходорковского и Платона Лебедева призывают власти освободить бывших совладельцев ЮКОСа. Во многих странах мира продолжаются акции в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине его ареста. Коллегия Верховного суда России сегодня окончательно отклонила жалобу правозащитников, которые оспаривают законность указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Истцы настаивают на нелегитимности парламентских выборов и требуют их отмены. Вы слушаете информационный час «Время свободы». Сегодня в 7 часов вечера вы услышите программу «Время гостей». Ее ведущий Виталий Портников сегодня будет обсуждать действия оппозиции после возбуждения еще одного уголовного дела против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В программе участвует депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский. Программа «Время гостей» в эфире в 7 часов вечера по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Александра.
Игорь, что западная пресса пишет о финансовом и политическом кризисе в Европейском Союзе? Кажется, это главная тема в сегодняшних газетах.
Да, и не только в европейских. Я приведу несколько цитат из колонки в газете «Нью-Йорк Таймс» Нобелевского лауреата по экономике Пола Кругмана. Нынешний европейский кризис был бы комичным, если бы не был столь трагичным. Один за одним все планы спасения евро рушатся. Греция, с которой все начиналось, уже где-то в массовке. А в главной роли итальянская банковская система и сама Италия, третья по экономической мощи страна Европейского Союза. Инвесторы напуганы и требуют от итальянцев высокого процента с кредита, предоставляемого Италией. Получается замкнутый круг. Что делать? Надо создавать фонд, который мог бы дать в долг Италии, если надо Испании, достаточно денег под нормальный процент. Для этого нужна поддержка главных государств Европейского Союза, но Италия входит в их число, она не может давать деньги в долг самой себе. У Америки, Великобритании, Японии тоже большой дефицит, но они могут брать в долг под маленький процент, поскольку у них своя национальная валюта, и инвесторы знают, что в случае необходимости эти страны просто напечатают купюры.
Получается, что Нобелевский лауреат делает пессимистический прогноз?
Да, он завершает свою колонку в «Нью-Йорк Таймс» мрачным для Европейского Союза предсказанием. Правда заключается в том, что евро глядит в бездну, и с этой точки зрения Европе лучше потерпеть крах как можно быстрее.
Игорь, что пишут газеты по поводу раскола среди европейских лидеров?
Английская пресса пишет, естественно, о бунте членов парламента от правящей консервативной партии. Более 80 депутатов предложили провести референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Европейском Союзе. Газета «Гардиан» считает, что это только начало бунта. Пресса также обратила внимание на то, что в выходные канцлер Меркель и президент Саркози высказали негодование в связи с неспособностью итальянского премьера Берлускони реализовать свой план экономии, разработанный в минувшем августе.
Итальянский премьер-министр ответил своим коллегам?
Ну, разумеется. Газеты цитируют Берлускони. «Я не советую тем, кто живет в стеклянном доме, бросаться камнями».
Игорь, а есть какие-нибудь публикации на российские темы, которые привлекли ваше внимание?
Да, в английском журнале London Review of Books опубликована пространная статья о кремлевском идеологе Владиславе Суркове. В этой статье Сурков предстает как манипулятор и политический жонглер. Журнал так характеризует атмосферу, созданную в России Сурковым. Цитирую. В сегодняшней России, в отличие от СССР и сегодняшней Северной Кореи, на сцене что-то постоянно происходит. Утром в стране царит диктатура, в обед демократия, вечером балом правят олигархи, а где-то за кулисами государство экспроприирует нефтяные компании, убивают журналистов, отмывают бешеные деньги, и главное действующее лицо этого спектакля – Сурков. Он спонсирует скинхедов и тут же поддерживает правозащитников. Смысл этой стратегии – постоянно морочить голову оппозиции, менять обличие и так до бесконечности, чтобы все плавали в тумане. В советские времена официальные лица должны были хотя бы притворяться правоверными коммунистами. Теперь же надо свидетельствовать преданность, когда это необходимо, а после делать что? Все, что заблагорассудится. Знаменитый московский галерист консультирует Кремль в вопросах пропаганды и одновременно выставляет антикремлевские картины в своей галерее. Модный кинорежиссер снимает сатиру на режим Путина и вступает в партию «Единая Россия». Все вместе это выглядит как коктейль из раннего феодализма и иронии в духе постмодернизма. Таков мир, созданный Сурковым, мир масок и поз, мир красочный, но пустой, мир, в основе которого культ власти ради власти и стремительного обогащения. Я цитировал английский журнал London Review of Books, опубликовавший статью о кремлевском идеологе Владиславе Суркове.
Спасибо, Игорь. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних западных газет вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев. Продолжаем программу «Время свободы» последними новостями из Ливии. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи, убитый на прошлой неделе при взятии силами переходного правительства города Сирт, похоронен в тайном месте в пустыне. Новые власти Ливии обещают провести расследование обстоятельств смерти Каддафи, а международные правозащитники сообщают о расправах над его сторонниками. С подробностями Валентин Барышников.
Муаммар Каддафи и его сын Мутасим, погибшие на прошлой неделе в Сирте, были похоронены на рассвете. Место, где это произошло, не разглашается. С ними был предан земле также убитый в Сирте министр обороны Каддафи Абу Бакр Юнис. Представитель военного совета города Мисурата, где тело Каддафи в последние дни было выставлено на всеобщее обозрение, сообщил агентству Associated Press, что перед похоронами над телами были произнесены молитвы и что на церемонии присутствовали несколько родственников и официальных лиц. По словам представителя совета, международным организациям, которые захотят увидеть место захоронения, будет предоставлен к нему доступ. Западные корреспонденты сообщают, что вопрос, как похоронить Каддафи, стал проблемой для новых ливийских властей. Они опасались, что могила бывшего диктатора может стать местом поклонения его сторонников или объектом надругательства его противников. Семья же Каддафи хотела похоронить его под Сиртом, где он родился. Решение этого вопроса заняло 4 дня. На это время тело Каддафи, его сына и помощника были помещены в холодильную камеру, куда был открыт свободный доступ людям. До понедельника, когда разложение останков не сделало это невозможным. В минувшие выходные тело убитого диктатора обследовал ведущий ливийский патологоанатом Атман Эз-Зентани, который сообщил, что Каддафи умер от пулевого ранения в голову и пообещал обнародовать полный отчет на этой неделе после того, как он представит его генеральному прокурору страны. Обстоятельства смерти Каддафи остаются неясными. Свергнутый диктатор был захвачен 20 октября во время боев за Сирт раненым, но живым, однако позже было сообщено о его смерти. Сначала утверждалось, что Каддафи был убит в перестрелке, однако есть свидетельство, что экс-диктатора застрелили захватившие его люди. Новые власти Ливии под давлением международного сообщества пообещали провести расследование обстоятельств его гибели. Глава Национального переходного совета Мустафа Абдул-Джалиль заявил в понедельник.
Свободные ливийцы хотели бы посадить его в тюрьму, чтобы он провел в ней остаток дней, чтобы он мог почувствовать унижение. А в смерти его были заинтересованы те, кто поддерживал его и был опорой его режима.
Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о серьезных указаниях на то, что Каддафи был убит пленившими его людьми. Associated Press приводит слова сотрудницы организации, которая беседовала с очевидцем событий, жительницей Сирта. Эта женщина утверждает, что находилась в автоколонне, в которой Каддафи пытался бежать из Сирта и которая была остановлена авиаударом сил НАТО. По ее словам, у Каддафи не было серьезных ранений после авиаудара, и он вместе со своими людьми в течение 3 часов пытался спрятаться, но был схвачен. А вот как обосновал важность расследования обстоятельств гибели Каддафи специальный советник Human Rights Watch Фред Абрамс.
Расследование смерти Каддафи важно по двум причинам. Во-первых, если этого не сделать, ливийцы могут взять расправу в свои руки. И дело здесь даже не в Каддафи, а во всех тех, кто сотрудничал с его режимом на протяжении 42 лет. Во-вторых, в Ливии сейчас сотни вооруженных групп, и если не расследовать этот случай, они решат, что могут действовать безнаказанно.
Human Rights Watch также потребовала от новых властей Ливии расследовать обстоятельства гибели 53 сторонников Каддафи, тела которых были обнаружены в одной из гостиниц Сирта после того, как он был взят штурмом силами переходного правительства. Правозащитники утверждают, что они были подвергнуты пыткам и застрелены. Между тем появились свидетельства последних недель жизни Каддафи перед смертью. Associated Press приводит рассказ одного из близких к экс-диктатору людей, которые сейчас находятся в заключении в Мисурате. По словам этого человека по имени Мансур Дао, последние дни перед падением Сирта и его последнего прибежища Каддафи со своей охраной передвигался из одного укрытия в другое, по большей части отрезанных от мира без телевидения и телефонов. По описанию, Каддафи впадал то в гнев, то в меланхолию, читал, делал заметки, готовил чай и не участвовал в разработке планов, не возглавлял борьбу. Этим занимались его сыновья. Судьба одного из сыновей Каддафи, игравшего наиболее заметную роль при его режиме, Сейфа Аль-Ислама, остается неизвестной. При боях за Сирт, последний оплот свергнутого диктатора, он не был схвачен. Представители Национального переходного совета утверждают, что он находится в удаленной пустынной местности на юге Ливии и собирается бежать в Нигер или Алжир с фальшивым ливийским паспортом. В арабских СМИ появились сообщения, что выжившие члены семьи Каддафи собираются обосноваться в Южноафриканской республике. Официального подтверждения этой информации нет. В Сирте, оставшемся в развалинах после нескольких недель боев, сегодня произошел мощный взрыв резервуара с топливом. Власти сообщили о более чем 100 погибших и десятках раненых. На месте взрыва возник сильнейший пожар. Причины случившегося пока не ясны. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 16:26. У нас на очереди судебная тема. Обвиняемый в мошенничестве Станислав Канкия перенес в тюрьме несколько инсультов и инфаркт мозга. Однако Бабушкинский районный суд 24 октября снова оставил его под стражей. Подробнее рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова.
Станислав Канкия находится в тюрьме с мая 2010 года. Первый инсульт у него случился в январе 2011. В октябре этого года на встречах со своим адвокатом и правозащитниками Канкия не понимал, где находится и что с ним происходит. Жаловался на то, что не видит одним глазом. По постановлению правительства о медицинском освидетельствовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, заключение под стражу не применяется, если у подозреваемого есть заболевания, перечисленные в особом списке. Например, это могут быть последствия цереброваскулярных болезней с выраженными явлениями очагового поражения головного мозга и наличием стойких нарушений функции организма. В диагнозе Станислава Канки указана цереброваскулярная болезнь, симптомы – инфаркт мозга, гипертония, кардиосклероз. Однако в более позднем заключении указано, что он может участвовать в судебных и следственных действиях. Судья Бабушкинского районного суда Антон Мартыненко 24 октября вновь оставил Станислава Канкию под стражей. Адвокат Канки Владимир Бунаков считает, что вся беда в том, что медицинское обследование проводилось поверхностно, несмотря на очевидные симптомы тяжелой болезни.
Формально судья прав, потому что базируется суд на заключении комиссии, а фактически, я говорю, человека больного оставляет за решеткой. Судя по тому документу, который был представлен сегодня в суд, заключение я считаю неполным, поскольку диагноз выставлен без проведения необходимых исследований. Исследования должны проводиться для решения вопросов о проходимости сосудов. То есть они говорят, да, вот диагноз мы такой-то выставляем, но необходимо провести дополнительное исследование. Это исследование не было проведено.
Правозащитник Валерий Борщев уверен, что на врачей, обследовавших Станислава Канкию, оказывалось давление.
Ситуация, конечно, парадоксальная. И в СИЗО, и в 20-й больнице понимают серьезность ситуации. Вот мы были на прошлой неделе, разговаривали с заместителем начальника СИЗО, Андрейка, разговаривали с начальником медсанчасти. Они хотят, желают, чтобы его скорее из СИЗО освободили. Они видят угрозу серьезной его здоровью. Они видят опасность. Они достаточно сознают, что может быть и летальный исход. 20-я больница, честно говоря, сделала халтурные заключения. И мы об этом сказали главврачу. Он согласился, что в условиях СИЗО состояние Канки будет только ухудшаться. Никакого улучшения нет и быть не может. Он согласился с нами, и ему срочно будет проведено повторное обследование. Мы будем его контролировать, это обследование. Если это продолжать эти страшные, жестокие, смертельные игры, мы можем получить очередную трагедию. Тут ведь дело же заказное, и какие-то врачи чувствуют, что надо писать это потом, они испытывают давление. Будем добиваться, я надеюсь, что мы добьемся.
Судья Бабушкинского суда Антон Мартыненко также оставил без удовлетворения ходатайство адвоката о пересмотре дела, в котором, по мнению Владимира Бунакова, очень много несоответствий. Анна Байдакова для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода», новости.
В Мосгорсуде прокурор просит приговорить обвиняемого в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова Аслана Черкесова к 23 годам лишения свободы. Сторонники Михаила Ходорковского и Платона Лебедева призывают власти освободить бывших совладельцев ЮКОСа. Освобождение Ходорковского и Лебедева и уход Путина и его команды – одна из главных перемен, в которых нуждается наша страна, говорится в обращении, под которым стоят 30 подписей правозащитников, политиков, ученых, общественных деятелей, журналистов. Во многих странах мира продолжаются акции в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине его ареста. Коллегия Верховного суда России сегодня окончательно отклонила жалобу правозащитников, которые оспаривают законность указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. ИСЦИ настаивают на нелегитимности парламентских выборов и требуют их отмены. До 366 возросло официальное число жертв землетрясения на востоке Турции. Пострадали свыше 1300 человек. Разрушено более 2500 зданий. Бывший ливийский диктатор Муаммар Каддафи похоронен сегодня утром в пустыне. Где именно погребен Каддафи, не разглашается. Власти опасаются, что сторонники бывшего диктатора могли бы превратить его могилу в место поклонения. В ливийском городе Сирт более 100 человек погибли и десятки пострадали при взрыве резервуара с топливом. Причины случившегося пока не ясны. Сирийские власти подвергают пыткам находящихся в больницах раненых противников режима президента Башара Асада, заявляют правозащитники из Amnesty International. На выборах в Тунисе, по предварительным неофициальным данным, победили умеренные исламисты, партия Ennахда, набравшая более 30% голосов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое всегда на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, скажите, какие новые материалы появились на сайте «Радио Свобода»?
Добрый день. Ну, прежде всего, я бы сказала не о материалах, а о том, что, собственно, произошло с самим сайтом. Дело в том, что сегодня, в первой половине дня, мы перешли на новый дизайн. Как всегда, когда вводятся новые дизайны и на сайте, и, собственно, в газете или в журнале, это всегда вызывает некоторое недоумение читателей или пользователей, как в случае с интернетом, потому что, ну, есть сила привычки, есть привычка искать те или иные материалы в том или ином месте, реагировать на те или иные значки на сайте, есть привычка к навигации. Сейчас это все несколько поменялось. Я призываю наших читателей к терпению, потому что сайт дает новые опции, новые возможности. И я думаю, по мере того, как вы их будете осваивать, вы привыкнете к новому дизайну, и то, что сейчас кажется вам неудобным, потом станет привычным. Так или иначе, на главной странице сайта есть мое небольшое обращение к читателям и к пользователям сайта, связанное с переходом на новый дизайн. И там есть возможность оставлять свои комментарии, вопросы, претензии. Я тщательно все читаю, стараюсь отвечать как можно скорее. И, пожалуйста, будем обмениваться мнениями, что-то можно поправить, что-то можно доработать. Что-то, может быть, я вам объясню. Но сразу хочу сказать, что новый сайт привлекает внимание к расписанию и к эфиру. Как только человек заходит на swobodanews.ru, он видит прямо под логотипом очень четко на темном фоне расписание, то, что идет в эфире сейчас, то, что будет в ближайшие часы. И, кроме того, первая страница стала значительно более емкой. Если раньше у нас в темах дня помещалось 4 материала, и они довольно быстро менялись, читателям было сложно за ними уследить, следить и искать их надо было уже в глубине сайта, то теперь это так называемая карусель, 10 материалов, которые мы будем довольно долго держать на главной странице сайта и привлекать ваше к ним внимание. Это наиболее свежие, наиболее интересные материалы. Теперь, если говорить о содержании, к сожалению, совсем мало времени, но все же скажу, есть обновление в разделе «Блогеры свободы». Дмитрий Гололобов, бывший главный юрист ЮКОСа, написал пост под названием «Сон Михаила Борисовича». Речь идет о сне Михаила Борисовича Ходорковского, которого Дмитрий Гололобов представил себе в качестве президента России, приехавшего на факультет журналистики МГУ. Как это происходило бы в блоге Дмитрия Гололобова в разделе «Блогеры свободы».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор интернет-сайта swobodanews.ru Людмила Телень. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня исполняется 8 лет со дня ареста в Новосибирске бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского. С начала этой недели во многих странах мира проходят акции в поддержку Ходорковского и Лебедева в Лондоне, Берлине, Милане, Вашингтоне, Нью-Йорке и Чикаго. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Организатор этих акций Наталья Пелевина говорит, что на митинг, который состоится на Таймс-сквер, его участники придут с более жесткими лозунгами, чем прежде.
Дело Ходорковского – это не только мучительные годы в тюрьме для него самого, это еще и черное пятно на России. Именно с его ареста в России появилось снова понятие политзаключенных. В России на сегодняшний день приходится констатировать, что правосудия нет, судебная система не работает. Его дело – это, в общем-то, отмашка сверху, что через суды можно расправляться с людьми. А на сегодняшний день с возвратом Путина в Кремль вообще это ставит под вопрос выход Ходорковского из тюрьмы когда-либо. Поэтому мы считаем, что сейчас особенно важно выходить, митинговать, протестовать и говорить об этом деле, в частности, на Западе тоже. Вообще людей, интересующихся, достаточно много. К сожалению, приходится делать различия между тем, кто интересуется и кто реально выходит. Но это, по-моему, так везде. Так и в России то же самое. Очень много людей против того, что происходит с тем же Ходорковским в России, но во время акций там, в общем-то, собирается значительно меньше народа. Очень больной вопрос, и очень многих это действительно живо интересует здесь. Если просто раньше мы выходили в свободу Ходорковскому, то теперь, конечно, ситуация ставит, в общем, вопрос так, что уже приходится ужесточать и свою позицию в каком-то смысле, и лозунги соответственно.
В США акция в поддержку Михаила Ходорковского пройдет также в Чикаго и в Вашингтоне, а вот в Берлине, где митинг состоится 29 октября, рядом с посольством России в Германии, его инициаторами стали совсем молодые люди из организации Behind Bars, за решеткой. Один из организаторов акции в поддержку Михаила Ходорковского, Глеб Лидман, в интервью «Радио Свобода» сказал, что в ней планируют принять участие не только русскоязычные граждане, но и около двух десятков представителей молодежного объединения партии «Христианско-демократический союз».
Мы студенческое объединение юристов, русскоговорящих, из Франкфурта на Майне. Мы предполагаем где-то... У нас компания еще идет по Фейсбуку, и там где-то у нас зарегистрировалось человек 115 желающих. Предполагаем где-то от 100 до 200 человек. Там и будут и немцы, и русскоговорящие. В основном, конечно, русскоговорящую публику это все интересует.
Я поддерживаю Ходорковского, потому что я поддерживаю демократию. 8 лет заключения, 8 лет позора российской власти. Мы протестуем, мы не отступим. Под такими лозунгами в разных странах мира и на разных континентах люди выходят на митинги, чтобы выразить свою поддержку бывшим руководителям ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Настало время рубрики «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня мой коллега Александр Гостев.
В российской благосфере продолжает активно обсуждаться недавний случай в московском метро, когда студент первого профессионального университета, 19-летний Глеб Харитонов, заступившийся за незнакомую девушку, к которой грубо приставали трое его сверстников, якобы учащиеся с ним в одном вузе, был зверски ими избит и попал в больницу. Эта история ни за что не привлекла бы внимания, если бы не два обстоятельства. То, что трое нападавших оказались уроженцами Кабардино-Балкарии и Азербайджана, и то, что они были отпущены полицией и через некоторое время после драки и задержания. Пока идет следствие, блогеры указывают на то, что это дело подозрительно напоминает убийство болельщика Егора Свиридова, которое стало поводом для массовых националистических беспорядков на Манежной площади в конце прошлого года. А также обмениваются сообщениями о том, что после нападения Глеб Харитонов якобы решил бросить учебу и вернуться на родину, в Латвию. Вот что пишет об этом в блогах издания «Фонтанка.ру» пользователь Зоран в посте под названием «Последний герой».
Глеб Харитонов, защитивший девушку от выродков с юга, решил уехать из России на родину, в Ригу. Я думаю, что это самое мудрое решение, которое он принял и примет в своей жизни. Глеб не знал, когда ехал в Москву на учебу, что России больше нет, причем уже давно. Есть некая территория, населенная разнообразнейшим сбродом, в том числе и русским. Есть территория, где героем нации становится не человек, защищающий слабого, а порно-массовка «Дома-2» и гламурный человек-мартыш из Камеди-клаба. Есть территория, где проявление человечности и смелости постыдны и презираемы. Есть территория, где человека могут убивать в переполненном вагоне метро, и никто не пошевелит пальцем. Есть территория, где русская девушка, ради которой рисковали жизнью, исчезает в туман. Глебу надо бежать из этой помойки в свою родную Ригу. Нам хуже, мы здесь живем.
Среди многих тысяч коротких комментариев в российской блогосфере по поводу истории Глеба Харитонова, в основном это вопли неонацистов с призывами бить нерусских и более внятные увещевания людей цивилизованных прекратить националистическую истерику, можно отметить еще такой, пишет на собственном сайте блогер из Саратова Юрий.
Лично я не могу отделаться от мысли, что если Глеб вернется обратно в Латвию, то будет не так уж неправ. И вот почему. Территория, которая называется Российской Федерацией, за последнее время усилиями нынешнего правительства превращается в помойку семимильными шагами. России больше нет, а есть некая территория, которая, перефразируя Гёте, населена сбродом, который тут правит бал. Предвидя возмущенные возражения со стороны ура-патриотов, я задам риторические вопросы. Кто сейчас герои нации, ежедневно пропагандируемые с экранов зомбоящиков? Ксюша Собчак, Сережа Зверев, дебильные тусовки типа «Кривое зеркало», «Дом-2» и им подобные особи. Как власть поступает с людьми, которые не боятся в одиночку противостоять пятерым подонкам, пристающим к беззащитной девушке? Власть отпускает на свободу именно пятерых мерзавцев, показывая остальным им подобным мерзавцам пример, как они могут и дальше поступать. Что власть делает с людьми, которые могут по праву считаться совестью нации, такими как Ходорковский и Лебедев? Поправ не только закон, но даже здравый смысл, немало не заботясь об элементарных приличиях, власть держит этих людей в тюрьме. Ну и как? Достаточно или сами список продолжите? Поэтому, если Глеб Харитонов примет решение уехать из России, то он поступит правильно.
В Испании в преддверии досрочных всеобщих выборов в парламент генеральные кортесы, намеченных на 20 ноября 2011 года, продолжаются массовые протесты безработных. Победившие на недавних региональных выборах сторонники Народной партии упрекают правящую социалистическую партию в развале экономики, попустительстве тотальной коррупции и невозможности изменить бедственное положение. Яростные дебаты в испанских СМИ, особенно в блогах, идут каждую секунду. В разделе блогов на сайте одной из двух ведущих газет страны «Эль Мундо», проводящий либеральную редакторскую политику, в шестой раз в истории организовано всенародное обсуждение голосования под названием «100 предложений, как нам защитить и укрепить нашу демократию». Обсуждается все от конституционной реформы и статуса и содержания королевской семьи до расширения, либо наоборот, ограничения суверенитета автономных областей, что для Испании одна из самых горячих тем. Авторы редакционного блога пишут.
Существование на сегодня 8144 муниципальных образований по всей стране не имеет смысла с функциональной точки зрения и ложится тяжким бременем на экономику. Более 60% подобных образований насчитывают менее 1000 резидентов. В общей сложности количество разных автономных местечковых советов и правлений превышает 66 тысяч, причем две трети из них занимаются вопросами существования менее чем 5000 человек. Также лишена всякого смысла и привычная необходимость поддерживать существование 50 крупных провинциальных правительств, советов и муниципалитетов, чьи полномочия еще требуют утверждения соответствующими местными парламентами.
Один из комментаторов блога на это коротко отвечает.
А что здесь неясного, сеньоры? Не забывайте, у каждого испанского депутата любого уровня, кроме разных прочих приятных вещей, есть самое чудесное – депутатская неприкосновенность. Лишить их всех неприкосновенности, глядишь, и законы принимать будет некому, никто в депутаты не захочет.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александра Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде прокурор просит приговорить обвиняемого в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова Аслана Черкесова к 23 годам лишения свободы. Сторонники Михаила Ходорковского и Платона Лебедева призывают власти освободить бывших совладельцев ЮКОСа. Во многих странах мира продолжаются акции в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине его ареста. Коллегия Верховного суда России сегодня окончательно отклонила жалобу правозащитников, которые оспаривают законность указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. ИСЦИ настаивают на нелегитимности парламентских выборов и требуют их отмены. До 366 возросло официальное число жертв землетрясения на востоке Турции. Пострадали свыше 1300 человек. Бывший ливийский диктатор Муаммар Каддафи похоронен сегодня утром в пустыне.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юрий Лужков на допрос после интервью «Свободе».
Комментарии экспертов.
В деле Макарова появилась Сада Маза.
Право автора.
Илья Мельштейн. Дмитрий Медведев хочет выговориться.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Переходим к новостям экономики. В Москве представлен доклад об экономической дифференциации российских регионов. Его авторы предупреждают, что сохранение текущей политики федерального центра может привести к социальному взрыву на отдельных территориях, прежде всего на Северном Кавказе. Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российская консалтинговая компания ФБК сделала анализ динамики развития региональных экономик страны за последние десятилетия, исследовав в том числе и влияние на их состояние политики федерального центра. Ключевым индикатором текущей экономической дифференциации российских территорий был выбран объем валового регионального продукта в расчете на душу населения. Причем, к удивлению экспертов компании, несмотря на относительно стабильный экономический рост в стране в целом, ситуация здесь практически не изменилась, и богатые регионы по этому показателю по-прежнему более чем втрое опережают бедные. Впрочем, список последних за минувшие годы также особо не изменился, говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Здесь никаких удивительных результатов мы не получили. Собственно говоря, конечно, было известно, было понятно, что ряд северокавказских республик, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, это наиболее слабые в экономическом плане регионы. Так оно и оказалось. Мы еще считали, допустим, дифференциацию по среднемесячной начисленной заработной плате и по денежным доходам. Так вот, по этому показателю надо отдать должное. Эти регионы, наиболее слабые, они сократили свой разрыв от наиболее развитых регионов.
То есть даже в отстающих российских регионах определенные улучшения за десятилетия все-таки произошли.
За счет чего мы получили вот такую хорошую динамику? И оказывается, что прежде всего не за счет экономического развития регионов, а за счет того, что бюджетная дотационность отсталых регионов, она была достаточно сильной. То есть были у бюджета возможности, улучшили мы эти показатели.
Иначе говоря, звучащие сегодня лозунги «хватит кормить Кавказ» пока в какой-то степени можно считать справедливыми.
Наверное, это сильно, слишком сказано. Я, конечно, не соглашусь с таким лозунгом «хватит кормить Кавказ». Но определенная доля рациональности в этом есть. Дело ведь не в Кавказе. Дело в том, за счет чего добиваемся мы вроде бы положительных тенденций. Это цифры, это анализ. Вот если они говорят о том, что да, показатели улучшились, но за счет бюджетной подпитки, мы как экономисты делать должны выводы. Надо, в общем, несколько корректировать политику по выравниванию бюджетной обеспеченности российских регионов.
Насколько я понимаю, здесь вы имеете в виду фискальную политику федерального правительства, связанную с распределением налоговых поступлений между центрами и регионами.
Безусловно, надо менять свою политику, региональную политику, политику межбюджетных отношений. Но смотрите, если в 2005 году доля консолидированного бюджета России, остающаяся в распоряжении региональных органов власти для реализации полномочий, составляла 45%, то в 2010 году всего лишь 37%. У нас все большая часть финансовых средств перераспределяется через федеральный бюджет. То есть надо уходить от этой централизации. Но фактически уже только треть у нас остается на местах для реализации их полномочий. А остальное, в том числе недостающие, они получают из федерального бюджета.
Но с политической точки зрения для федеральных своих властей так даже спокойнее. Центр все контролирует, все распределяет, а у регионов не возникает соблазна проявить какую-нибудь самостоятельность.
Это именно так, конечно, создается иллюзия, но, может быть, не только иллюзия, действительно. Вот так проще управлять. Вот когда у меня все, и ко мне ходят, и я решаю в федеральном центре, кому сколько дать, ну, значит, зависимость, значит, управляемы. Но можно, наверное, управлять все-таки и по-другому, потому что в данном случае, когда лишаете самостоятельности, то лишаете и ответственности региона. По-настоящему ответственным может быть тот, кто относительно хотя бы самостоятелен, свободен. Если я полностью завишу, то весь спрос федерального центра – это тупик.
Если федеральное правительство ничего не будет менять в политике распределения налогов, к чему это может привести в дальнейшем?
Это может привести к тому, что никаких возможностей бюджета, особенно с учетом тех приоритетов бюджета, которые мы сейчас видим, а приоритеты – это военные расходы, расходы на правоохранительную деятельность. У федерального бюджета не будет возможностей продолжать вот эту политику такой активной подпитки, активного перераспределения средств в остающие регионы. И, собственно говоря, будет недовольство со стороны регионов. Поэтому вот сейчас как раз такой переломный момент. Или включаете самостоятельность регионов и децентрализация происходит, или то, что у вас было в качестве рычагов управления регионов, оно перестает существовать, и это ведет к межрегиональной напряженности.
И в перспективе, возможно, к социальному взрыву.
Но таких слов даже не хочется говорить. Мы же понимаем, насколько опасны действительно проявления вот социального недовольства, особенно в национальных республиках, национальных регионах.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В завершении этого часа рубрика «Общественное мнение». Ее подготовила моя коллега Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 2% россиян сообщают, что очень внимательно следят за судьбой Михаила Ходорковского. Еще 7% следят за ней довольно внимательно и 24% без особого внимания. 45% граждан совершенно не следят и 17% вообще ничего об этом не слышали. О переменах в отношении к делу Ходорковского рассказывает сотрудник Левада-центра Денис Волков.
Если мы посмотрим просто на количество тех, кто следит за процессом, то это достаточно стабильная аудитория. Порядка трети населения и порядка 9-10% населения – те, кто следит внимательно, постоянно ищет о нем информацию. Но дело в том, что среди тех, кто следит за этим делом, информированность о самом процессе, она возросла, и за последнее время несколько изменились оценки процесса. Здесь стало больше скептицизма в отношении самого процесса, в отношении тех приговоров, которые предъявлены, и в отношении того, как это дело интерпретируется по основным телеканалам.
Что думают люди о причинах ареста Михаила Ходорковского и того, что он вот уже 8 лет находится в заключении?
Вот за последнее время выросло количество тех, кто считает, что Михаила Ходорковского нужно после тех лет, которые он провел уже в заключении, его нужно выпустить на свободу. Если в 2007 году в октябре таких было 22%, то сегодня уже 31%. Также мы видим, что изменилось отношение людей к самому процессу. 19% считало, что он находится в заключении в соответствии с доказательствами вины. Сейчас таких только 10%. Выросло количество тех, кто считает, что Ходорковский находится в заключении в соответствии с доказом сверху. Если в январе этого года было 22%, то сейчас 27%. Где-то за год, за полтора выросло количество тех, кто считает, что Ходорковский находится в заключении по политическим мотивам. С 9 до 15 за полтора года выросло количество тех, кто считает, что Ходорковский находится в заключении из-за личной неприязни к нему высокопоставленных государственных чиновников. Для
той части населения, которая ходила на процесс, следила за процессом, он выглядит в большей мере надуманным. Второй процесс не смог убедить население в том, что этот процесс честный. Но и с другой стороны мы видим, что большее количество людей получает разнообразную информацию не из одного канала, а из нескольких источников.
А каково отношение к делу Ходорковского в различных социальных группах?
Например, если в целом по стране за освобождение Ходорковского высказывается 30%, то в Москве таких уже 62%, среди предпринимателей 45%, среди пользователей интернета 43%. То есть в тех социальных группах, которые пользуются различными источниками информации и которые не так зависимы от цензуры, одной единственной государственной точки зрения, которая представляется по государственным каналам. Вот именно в тех группах мы видим больше скептицизм к делу Ходорковского, больше сочувствия ему и распространенность мнений, что его стоит отпустить.
Кому, по мнению россиян, пошли на пользу банкротство и распродажа ЮКОСа?
4% россиян считают, что это банкротство и распродажа ЮКОСа пошла на пользу всему населению, и 67%, что конкретным чиновникам, бизнесменам, приближенным к власти, за 5-6 лет сократилось количество тех, кто затрудняется с ответом, а также сократилось количество тех, кто считает, что эта распродажа пошла на пользу всему населению. Если осенью 2004 года таких было 13%, то в октябре 4%. Со временем растет количество тех, кто все-таки что-то слышал, кто следит за процессом, и рост информированности об этом деле выливается в то, что население более скептически начинает относиться к процессу. И те, кто больше слышал о деле, кто лучше знает о том, что происходит, они скорее оказываются на стороне Ходорковского, чем на стороне обвинения.
Говорил социолог Денис Волков. Только 3% россиян считают, что Михаил Ходорковский остается в заключении, потому что он социально опасен. 15% полагают, что высокопоставленные государственные чиновники испытывают к нему личную неприязнь. 17% говорят о политических убеждениях экс-главы ЮКОСа в качестве такой причины. И 26% граждан думают, что освобождение Ходорковского может создать проблемы для тех, кто присвоил компанию ЮКОС.
Рубрика «Общественное мнение» завершает этот час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа программы – восьмая годовщина ареста бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Этот час информационной программы «Время свободы» в студии была Александра Вагнер. Я прощаюсь с вами, а у микрофона меня сменит мой коллега Андрей Шароградский.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В США акция в поддержку Михаила Ходорковского пройдет также в Чикаго и Вашингтоне.
И дело здесь даже не в Каддафи, а во всех тех, кто сотрудничал с его режимом.
В Стамбуле продолжается сбор средств для пострадавших от землетрясения.
Мы озабочены попытками подстрекательства со стороны сирийского режима.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.